think of the music as integral to the to.
Я считаю музыку неотъемлемой частью фильма. Это и сама тема, и ее отражение. Если в фильме есть какая-нибудь поэзия, то она есть и в музыке. Музыка для меня и импрессионизм, и экспрессионизм. Вы можете сказать, что у музыки есть более формальная роль, и я ее отрицаю, а роль это усилить настроение или его поддержать, обозначить. Но это и так понятно, это в природе музыки. Я думаю, если ты умеешь правильно использовать музыку в кино, это что-то вроде невидимой руки. Народ ее даже не ощущает, не отделяет от истории, которую ты рассказываешь. Оливер Стоун и его невидимая рука музыки в программе «Саундтрек». Добрый вечер. Что же имел в виду певец 60-х, вьетнамский ветеран и летописец Вьетнама, психоделик и конструктор кино? Мы узнаем из звуковых дорожек его фильмов и интервью, которое он дал собственному продюсеру Баду Кару. Оливер Стоун нащупывает нужную ему музыку. Вот он еще студент киношколы, сравнивает разное кино. Ему очень нравится новая французская волна. Музыка идет, идет, а потом вдруг останавливается. Диалог продолжается в полной тишине, а потом опять музыка. У Бунюэля он не замечает какой бы то ни было особенной музыки, помогающей действию, а русские и американцы для него мастера драматичной музыки. Тут это французы, и французы впрямую. Жорж Делерю, который сочинил очень много всего для Франсуа Трюфо, например, написал для Стоуна финальную любовную тему к фильму «Сальвадор». Но в «Сальвадоре» одной оригинальной музыкой и инструментальной музыкой не обойдешься. Это, конечно, лирическая история, но Оливер Стоун очень сомнительный лирик. Здесь интрига и политическая, и криминальная. Здесь есть сальвадорские повстанцы, американские журналисты. И, как всегда у Стоуна, он еще и сам ввязывается в какую-нибудь авантюру. Сальвадор – это ситуация была особая. Понадобилась народная музыка. И я услышал песню, мне она очень понравилась. И я послал музыкального продюсера Бада Кара в Мексику, чтобы разузнать, кто это там написал такую песню, кто наверняка из эмигрантов. Оказывается, что там скрывалась боевая повстанческая группа. 5-6 человек. Все смертники, естественно. Елокамба Ита она называлась. Они-то и написали несколько песен. Мы их использовали в фильме и использовали практически полностью. И одну из этих песен мы с вами послушаем. «Эль Сальвадор Тавенсиендо» Елокамба Ита.
Las calles viene un canto anunciando amanecida.
Al asalto, compañeros,
vamos muchachos, vamos para arriba.
Al asalto, compañeros,
vamos muchachos, vamos para arriba.
Fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora. Pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora.
A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba.
La bestia gris ya va en desbandada.
Afina la puntería, la bestia gris ya va en desbandada.
El pueblo ya dijo basta, la lucha es nuestra alegría.
El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba. El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga, compañeros, que aquí
grita, El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba, a la carga compañeros, que aquí la guitarra grita, El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriба.
В Сальвадоре Стоун применил один простой прием подбора музыки. Прием под названием «Просто нравится». Он так и сказал в интервью. А еще мы взяли песню «Дама червей», «Джус Ньютон», «Королева сердец», если вам больше нравится. Она хорошо легла на бегство героя. Понравилась песня. Когда Оливер Стоун сам бегал по джунглям Вьетнама, то если не курил травку и в перерывах между боями, то слушал всевозможные песни. Так явился ему Джим Моррисон и группа Doors, естественно. Но в главном вьетнамском фильме Стоуна «Взвод» другие песни, а Doors – особая статья и особый фильм. Стоун его вынашивал лет 10, но решиться не мог, пока не нашел тех, кто записывал группу продюсеров Пола Ротшильда и Ботника. Но главный фокус был, конечно, подобрать актера. Вэл Килмер явился. Показался Ротшильду, показался Ботнику, те покривились, те постонали, поморщились, но все-таки дали Килмеру со Стоуном свободу. Ведь такое дело, надо же было снимать вживую выступление, и что же актеру открывать рот под фанеру? В конце концов, Вэл Килмер настолько вжился в образ, что можно было даже в записи Дор вставлять его голос и вынимать, когда нужно. В результате всей этой вивисекции Оливер Стоун сам настолько запутался, что перестал понимать, где тут у него Вэл Килмер, а где Джим Моррисон.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in
большинстве номеров фильма все-таки поет Вэл Килмер, но здесь, я прошу прощения, это Дорс и Джим Моррисон.
Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are.
Все-таки это Вэл Килмер, я уже не понимаю.
There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Highway west, baby.
Я думаю, что в этой огромной песне мы много раз можем думать, что это Джим Моррисон, и потом возвращаться к Вэлу Килмеру, и наоборот. Во всяком случае, с Дорс Оливер Стоун поступил очень хитро. Со взводом, наверное, попроще, но зато ему пришлось попадать в самую точку того, что сам он, как и другие вьетнамские ветераны, называл духом душевного братства. А символ этого самого братства – «Следы моих слез» – «Track of my tears» Смоки Робинсона. Песню эту слушали во Вьетнаме, когда совсем было не в моготу, например, в воскресенье во второй половине дня. И потому она самая сердцевина фильма. И вообще весь фильм выстроен вокруг этой песни. «Track of my tears» — это самый совершенный пример такой вот музыки, которая звучала во Вьетнаме и которая соответствует фильму вообще, которая составляет сердцевину ее истории. Ну вот мы с вами и послушаем сейчас «Track of my tears» в исполнении Смоки Робинсона, так, как ее слышали во Вьетнаме во второй половине дня в воскресенье. что он всегда удивлялся, что во всех военных фильмах музыка и песня проходят где-то там, фоном, далеко, а ведь это то, что не дает сойти с ума, когда все вокруг сходит с ума. И ведь сошло с ума. И что он берет, на его взгляд, самое мрачное на свете произведение для струнных к фильму «Взвод». Это даже Барбера. Самое мрачное. И сейчас вы его слышите с голосом Чарли Шина.
We did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. The war is over for me now. But it will always be there. The rest of my days. As I'm sure Elias will be. Fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul. There are times since I felt like a child born of those two fathers. But be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and meaning to this life.
Он в восхищении говорил, если бы Барбер мог услышать, для чего он невольно написал музыку. Оливер Стоун и невидимая музыкальная рука. В случае с Барбером он поступил почти как Стэнли Кубрик, который считал, что никому ничего не надо заказывать. На свете и так есть столько музыки. Мы посмотрим, как он почти идеально это сделает в совершенно другом фильме. Нужно только вовремя вспоминать то, что необходимо для картины. Но в других случаях Оливер Стоун музыку заказывал композиторам, причем таким супергигантам, как Эннио Морриконе, как Китара или как Джон Уильямс. Джона Уильямса он заставил написать музыку без обычного для композитора Лондонского симфонического оркестра, а прямо в студии звукозаписи. Дело в том, что фильм снимался очень быстро, поспешно, для того, чтобы выйти ему к Рождеству. И это был особый случай. Оливер Стоун сыграл на чувствах Джона Уильямса. Того очень всегда волновала история убийства Джона Кеннеди, и потому для фильма JFK он поехал в Даллас, постоял около камеры, а потом приехал в студию и написал тему. А Эннио Морриконе понадобился ему как певец пустыни для фильма «Разворот». «Маленький такой пустынный триллер», — говорил Оливер Стоун. «Вот и нужен певец пустыни». Где пустыня, там и любимый морриконовский вестерн, а где вестерн, там недалеко и до кантри. Там Джонни Кэш. И опять Оливер Стоун подбирает «В огненном круге».
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into
to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
«Эхо Москвы», программа «Саундтрек». Оливер Стоун, «Невидимая рука музыки».
Фильм «Прирожденные убийцы» анархический, и мы поступили сразу как анархисты. С самого начала заявили, что не будет никакого композитора, никакой специально написанной музыки. Стоун уже это делал, конечно, не в таких масштабах. Я думал, говорит он, что тема к фильму найдется в самом фильме, что музыка придет откуда-нибудь, оттуда, от потусторонних сил, и оказался не совсем прав. Когда фильм идет стремительно, как клип на MTV, нужно, чтобы целая армия сотрудников подбрасывала в топку музыкальный материал. И мы рыскали по всей стране, по всем закромам особой культуры, чтобы подобрать то, что надо. И явился Леонард Коэн, и вот вроде бы фьючер Леонарда Коэна стала темой фильма.
«Безумное будущее» Леонарда Коэна в фильме «Прирожденные убийства». Далее «Nine Inch Nails» усиливают то же самое безумие, которое все более и более закручивается в фильме. «Specials» подхватывают. Еще в одном случае Стоун натолкнулся на теперь кажущееся странным препятствием. Нашел музыку Нусрата Фатыха Алихана и тут же получил по шее от тех, кто считал, что использование сакральных мотивов в страшном, беспардонном, кровавом фильме «Святотатство». «Да нет», — говорит он в интервью, — «все тут на месте, все аккуратно и бережно». Нусрат и Питер Габриэл. «Табу».
Ah!
Да, сейчас бы ему тоже не дали поставить фильм такую музыку. После 11 сентября 150 песен не были допущены к публичному воспроизведению. Среди них и те, что сочтены исламистскими. Несчастный вообще фильм «Прирожденный убийца». Тогда его посчитали чуть ли не главной причиной разгула насилия во всем мире. Музыка в фильмах Оливера Стоуна «Невидимая рука». Если бы музыка звучала на пресс-конференциях или за столом переговоров, дела, быть может, шли бы получше. Люди бы чаще смеялись, чувствовали себя поудобнее, на душе бы полегче стало. Но в кино музыка играет какую-то странную роль, я до сих пор не понимаю, какую. Секс, кино и музыка — это три вещи, которыми будущее поколение не перестанет заниматься. Прямо до радостных слез довел нас своей невидимой рукой Оливер Стоун, говоря о счастье, как в фильме «Разворот» Глория Лин. Speaking of happiness, you never thought of mine. Mentioning loneliness, I feel lonely all the time. Ever since you went away. Talk with a broken heart. Speaking of happiness, why did it have to leave? Speaking of faithlessness, why couldn't we just believe? Why don't we try it one more time? Speaking of happiness, why don't we try it one more time?
Добрый вечер. Саундтрек. Музыка. Кино. Программу представляют звукорежиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман, кинорежиссер Дэвид Лин, композиторы Малькольм Арнольд и Кеннет Эльфорд,
а также 60 тысяч британских, голландских, австралийских и американских военнопленных, а также 280 тысяч местных жителей, которые строили мост через реку Квай. История Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии превратилась сначала в роман Пьера Буля. Основной конфликт состоял в противоборстве двух полковников – британца и японца. Один с текстом Женевской конвенции в руках отстаивал права военнопленных. Другой пытался согнуть британцев в бараний рог и заставить рабски строить мост. Николсон согласен был строить, но по правилам, но во славу европейского, точнее, британского инженерного гения. Слышим увертюру, которую написал Малькольм Арнольд. В ней, как в настоящей увертюре или для кино в титульной музыке, слышны все главные темы. Это ясно, но и достаточно банально. Малькольм Арнольд – один из наиболее известных британских композиторов 20 века, автор симфонических и камерных произведений, был здесь вполне скромен и очень самоотвержен. В музыкальной партитуре фильма практически никаких изысков. В самом теле основной музыки Арнольда несколько сигналов, джунглевая музыка побегов и невыносимой стройки, музыка жестяного карцера, в котором японцы держат непокорного полковника Николсона. И, конечно, слышите, тема двух маршей, один из которых, благодаря фильму, выскочил во всемирные шлягеры, да еще прихватил с собой чужое название. Это оригинальная фонограмма фильма. Измученная переходом и жарой пополнение входит в лагерь для военнопленных, чудом сохраняя строй и отбивая шаг босыми ногами. Это марш «Полковник Боги». Автор его вовсе не Малькольм Арнольд, а Кеннет Эльфорд, военный музыкант, написавший много всего бодрого и бравурного. В 1914 году он играл в гольф на базе своего полка в северо-восточной Шотландии. Партнер, вместо того, чтобы прокричать одну из команд, просвистел две ноты. И Эльфорд в ответ выдал продолжение мелодии. Так несколько раз, и получился довольно быстрый марш. Спросите кого угодно, что это за марш, и вам ответит подавляющее большинство. Мост через реку Квай. Однако настоящий марш реки Квай, несущая музыкальная конструкция фильма, звучит совсем не так. Thank you.
странная разработка марша получилась у Малькольма Арнольда. Арнольд во всех своих работах хотел, чтобы смысл музыки был не в начальных нотах, а в том, что за ними, в том, что между строчками нотного стана, как он говорил. Он ссылался при этом на Малера и на Берлиоза, своих любимых композиторов. Когда же он сочинял музыку для спектакля или фильма, мгновенно пересаживался в зрительское кресло и писал то, что хотел бы услышать из зала. А услышать нужно было то, что трудно увидеть. Перед нами нестерпимая жара и железная собачья будка. В будку посажен за непокорность полковник Николсон. Кадровый военный, 28 лет службы, за все эти годы пара-другая недель дома. И детские распахнутые глаза Алика Гиннесса в этой роли. Мальчик из приличной семьи, играющий в войну, твердо выучивший, в чем состоит честь офицера. А слышим мы проходящие маревом сигналы, тему основную, квайский марш, как знойные насекомые, падающие на выжженный пустырь. И победа! Японцы не построят свой мост без европейского гения и без соблюдения Женевской конвенции. Марш пойдет впрямую в музыке.
We'll be right back.
еще с вами не раз услышим, как преобразуется маршевая тема и странные обстоятельства, из которых она вырастает. Странные не странные, но работа началась. Солдаты трудятся как солдаты, офицеры распоряжаются работами, как положено офицерам по международной конвенции. В преображенном марше и плотницкое дело, и перестук колес, пыхтение паровоза. И опять, вы еще слышите, конечно, будет марш прямой, апофеоз слаженного труда. Малькольма Арнольда получит Оскара за этот фильм. А полковника Николсона, как ни странно, должен был играть не Алек Гиннес, который получит Оскара тоже. Любимый при этом актер Дэвида Лина. До моста были еще и Оливер Твист, и Большие надежды. А Лин почему-то хотел, чтобы в главной роли снялся Чарльз Лоутон. Физически полная противоположность Гиннесу. Полноватый и с яркой мимикой Бон Виван. Лаутон не выдержал жаркого климата Цейлона, который на время съемок стал и Бирмой, и Таиландом. Думаю, что к счастью. Вот напомню, Гиннес сыграет гениально и получит премию Американской киноакадемии за «Мост через реку Квай». Если уж мы заговорили об Американской киноакадемии, то для Голливуда потребовалось добавить еще сюжетную линию. Пока Николсон и Сайто, это британский и японский полковник, проверяют друг друга на прочность и самозабвенно строят мост, из лагеря бежит пленный американец, пробирается к союзникам и попадает в госпиталь. Почти мирная жизнь, мимолетные романы, скоро домой. Как обозначено, неизвестного автора, фоном проходит и в абсолютном контрасте по отношению к партитуре Малькольма Арнольда. В сценах, снятых на Цейлоне, но тут уже и происходящих на Толовом острове, все такое легкое, воздушное, морское. We'll be right back. Однако американца по имени Шер оттуда выдергивают и дают задание с группой пробраться к реке Квай и взорвать мост, потому что это все же стратегическая дорога противника, кто бы ее ни строил и во имя чего. Американец пытается отказаться, но ему намекают, что есть какой-то компромат. Никакой он не офицер, а самозванец, и место ему вообще под трибуналом. И американец с диверсионной командой пробирается сквозь джунгли, назад, к тому месту, откуда сбежал. Огромный, почти бессловесный эпизод. Проход сквозь леса. Девушки-проводницы. Стычки с японцами. Новая задача и для Малькольма Арнольда. В тему звуковой дорожки фильма вплетается то, что мы еще с вами не слышали. Пока диверсионная группа пробирается к месту своего будущего задания, пленный достраивает мост. Мост завершен. На одной из опор красуется доска. Строили этот мост британские солдаты и офицеры. Он будет памятником силе человеческого духа и европейскому гению. Огромное дело с огромными потерями. Это достойно праздника. Солдаты дурачатся, устраивают травестишное шоу, кан-кан, эстрадное ревью. Сцена еще и кинонамет. Она практически скопирована из великой иллюзии Жана Ренуара. Слышите, используется все. И кружки, и миски, и неизвестно какие еще музыкальные инструменты. Будет исполнен британский гимн, но и в беззаботном пафосе мирной жизни душещипательные песни обязательно присутствуют.
my love is forever. Destiny has taken you from me, and now my life is so sad and lonely. Time will prove that I love you only forever and ever, my dear. Though we're apart and I miss you so, this absence will make our hearts still fonder grow. I give my heart to no one but you. I pray that we'll soon be together.
Пройдет первый поезд, но все-таки и Малькольм Арнольд это очень точно дает почувствовать музыке. Что-то угнетает полковника Николсона. И когда, наконец, он внезапно обнаружит на опорах родного моста заряды и провода, он попытается сорвать их, спасти сооружение. И тут-то поймет, что утвердивший дух, окажется, он работал на врага. Безумие, безумие, безумие. Идет бой. Кто свои, кто чужие. Полковник Николсон, Алек Гиннес, детская челка, детская шея из ворота форменного кителя. Он падает убитый на машинку. Мост взрывается. Через реку Квай и послесловие. В реальности он был частью японской железной дороги из Таиланда в Бирму. Дороги смерти. И на ее строительстве погибли 6500 британцев, около 3000 голландцев и столько же австралийцев, а также 90 000 местных жителей. Настоящую реку, что представляет собой часть Меконга, власти Таиланда после выхода фильма в 1957 году переименовали в Квай, или Большой Квай, или Великий Квай, чтобы туристы узнавали места, и построили отель. А марши Арнольда и Эльфорда были записаны оркестром Митча Миллера и стали всемирно известным хитом.